тема за темой мы продвигаемся вглубь этой книги. Мы видим, что сюжеты очень часто меняются. Мы видим, что общество начинает по-другому реагировать на служение Иисуса Христа. Однако каждый день жизни Христа, каждый час, проведенный на земле, Он стремительно приближал Его к триумфальному событию, к событию, которое должно привести было Его на крест, на Голгофу, во искупление наших грехов. Евангелие от Матфея, 9 глава, мы будем читать с вами с 14 стиха по 17, это наш раздел на сегодняшний день. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Я хотел бы назвать эту проповедь «Радость в присутствии жениха». Друзья, я хочу возвысить свой голос и утвердительно сказать: христиане должны быть самыми радостными людьми в этом мире. Они должны быть самыми ликующими людьми в этом мире. И для этого причин больше, чем предостаточно. Иногда, когда мы смотрим на реальность нашей христианской жизни, складывается впечатление, что мы самые несчастные люди. Почему-то кажется, что мы сироты. Почему-то кажется, что мы самые-самые какие-то забытые здесь на земле. Мы какие-то потерянные, вот где-то в чем-то ограничены, чем-то постоянно недовольны. Смотрим на неверующих людей, которые материально живут неплохо, которые живут, скажем, очень как-то вызывающе, Бога не боятся. Помните 72-й псалом? И это часто касается верующих людей. Так мы устроены почему-то. Наши окна показывают или обращают внимание, наш внутренний мир, на каких-то людей, и думаем: ну почему не быть бы таким, как он, еще и верующим вдобавок? И потом, чтобы это плавно перетекло в вечность и там наслаждаться. Творец наш определил абсолютно другой принцип радости. Абсолютно другое состояние и содержимое этого. Если мы радуемся чему-либо материальному больше, чем Творцу, это идолопоклонство. Вот почему Христос в своей жизни максимум отсек от себя, чтобы быть полностью сосредоточенным на славе Отца. Ни одного слова, которое Отец ему дал в вечности сказать на земле, он не забыл, он в точности исполнил и сказал все. И его цель была, когда он пришел в этот мир, открыть Отца, чтобы люди полюбили Бога по-настоящему, чтобы Его присутствие притягивало людей. Всю вечность, которую мы будем проводить с вами, мы будем просто бесконечно наслаждаться Богом. Но мы о многом будем сожалеть, что на земле упустили этот временной аспект, который Бог нам давал, именно развивать и тренировать свою душу и свое сердце, восхищаться им. Вот почему христиане, самые счастливые люди, самые радостные должны быть люди. Их имена записаны в книге жизни. Сам Бог живет внутри верующих людей. И если вы пережили хоть однажды, что значит, когда Дух Божий вошел в ваше сердце и возродил вас, не стоит больше объяснять, что это за состояние, потому что его может понять только тот, кто сам пережил. Это глубинное состояние радости. Это постоянное состояние восторга. Христос сказал: «Радость даю мою вам, не так, как мир дает». Потому что этот мир обманывает нас. Кто-то очень удачно высказался, я очень часто повторяю эту фразу: мир много обещает, мало дает, а забирает все. И этот принцип, он постоянно им развивается и умножается, и аккумулируется для того, чтобы ловить людей на крючки. Многим из нас понятно, когда вы первый раз затянулись где-нибудь в подъезде, втихаря от папы и мамы, кто-то вам сказал, это по-взрослому, это круто. Кто-то, может быть, первый раз протянул вам бутылочку с пивом и сказал, почувствуй себя самостоятельным, свободным человеком. Это кайф, это приносит, вообще расслабляет тебя, отвлекает от разных там переживаний. Кто-то когда-то сказал, возьми, попробуй опиум. Достаточно чуть-чуть, но ты почувствуешь, что значит пережить вот этот вот восторг невесомости. И люди попадают, потому что люди не рождаются алкоголиками, не рождаются наркоманами, не рождаются блудниками, не рождаются преступниками. Они ими становятся. Потому что им кто-то когда-то что-то предложил. Заманчивое, привлекательное, многообещающее. Друзья, посетите наркодиспансеры. Посетите детские дома, и вы увидите, это плод и результат этих обещаний. Посмотрите на статистику несчастных людей, сколько их болеет и страдает, переполнены тюрьмы. Это плод обещаний, независимости, стремления. Это собственная формула, придуманная людьми, которая должна привести к какой-то радости. А потом люди говорят, если бы все вернуть назад, если бы мне мои мозги вот в те 15 лет или в 20 лет, я бы точно так не поступал. Почему мы попадаем на все это? Потому что мы не знаем истинного источника радости. Даже будучи христианами, мы со старым мышлением, которое было в миру, мы приходим к Богу и пытаемся Его подчинить нам. Мы хотим, чтобы Он исключительно на нас работал. Но это высший предел кощунства. Такого никогда не было и не должно быть в Его царстве. Если мы уж пользуемся такими терминами, что Он царь, а мы подданы в Его царстве, то всегда приказание исходит из Него. А Его приказания всегда благи, всегда милостивы, всегда вызывают радостный отклик, а не бремя или страдание, или уныние. Вот снова и снова и снова Он нас заставляет что-то делать, ограничивает. Причина, по которой мы, может быть, как высохшее яблоко, вот такое все, знаете, скомканное, подсохшее, морщинистое, потому что до конца не пережили вот это вот единение с нашим Спасителем. Непонятен Он нам до конца. Почитайте в период реформации, когда люди, вот этот поток жизни Божьей просто разорвал эту плотину законничества, когда люди стали снова наслаждаться живым Богом, читая Писание, естественно, незаученными словами молиться, общаться в простоте друг с другом. Почитайте их книги, их свидетельства. Они ничего не хотели слышать, ни о ком не хотели петь, кроме одного имени, имени Иисуса Христа. Сейчас мы живем в такой век, что мы им управляем этим веком. И у нас находятся незаметные какие-то рычаги влиять на Бога и управлять им. Сделайте переоценку своей христианской жизни. Чему вы больше всего радуетесь в этом мире? Что вызывает у вас восторг? От чего ваше сердце приходит в какое-то триумфальное движение? Что является причиной? Мы живем в материальном мире, и мы привязаны к этому. Иногда мы лотереям каким-то больше радуемся, чем тому, что снова и снова в Писании звучит, что имена ваши записаны на небесах. И до того, когда был сотворен мир, уже Бог захотел привести нас сюда и определил дать нам спасение. Друзья, разве это не причина радости? Разве это не причина восторга? Что кто-то вместо нас захотел умереть за наши грехи? Разве это не основание для ликования в нашей жизни? Кто-то, может быть, просыпаясь утром, печалится, что еще одна седяная волосинка появилась. Я иногда выщипываю где-то, ну, смотрю, что уже не успеваю. Потом думаю, зачем? Не для того, чтобы моложе быть. Я просто вижу, что, скажем, осень приходит в мою жизнь. Это естественно. Но меня это не печалит настолько, что я хочу цепляться за эту жизнь до тех пор, чтобы всем доказать, что я долго здесь буду жить. И это обязательно. Жить мы должны в соответствии со своей верой настолько свободно и радостно, что если бы Господь пришел мгновенно сейчас, нас ничего, никакие нити не удерживали бы здесь на земле. Но многих из нас, к сожалению, здесь держат цепи. И мы хотим здесь долго жить. Вот эта вот проповедь, это размышление из этого текста должно привести нас к осознанию тому, что в присутствии жениха, в присутствии Христа настоящая радость. И он эту мысль принес тем людям, которые, так же, как и мы, нуждались в тепле, в защите, уюте, в ласковых словах, в здоровье, в долголетии, в счастливой семье. Ничем они от нас не отличались, кроме, может быть, каких-то там прогрессов в науке, технике, то, что мы сейчас пользуемся электричеством и многими другими вещами, чего не было у них. Но суть остается сутью. Сердцевина жизни остается неизменной. Вот зерно, посаженное в веру, в сознание людей, в присутствии жениха должно быть всегда радостно. Мы читали в прошлый раз с вами этот отрывок, когда фарисеи, книжники начали все больше и больше подогревать внутри себя температуру, агрессия против Христа, потому что не по их взглядам, не по их стандартам он начал прощать людям грехи. Слишком просто. Слишком просто исцеление, слишком просто прощение грехов, слишком много где-то он на себя берет. И эта волна захватила учеников Иоанна Крестителя. В отличие от фарисеев и книжников, которые где-то вызвали учеников, упрекали Христа через учеников, здесь ученики Иоанна Крестителя прямо подошли ко Христу. Кое-что нужно было бы заметить. В этот момент Иоанн уже находился под стражей в темнице. Ученики, которые естественным образом образовались вокруг Иоанна раньше, чем ученики Христа, продолжали оставаться верными его учению. Но по непонятным причинам, почему они не примкнули ко Христу, к его апостолам, потому что Иоанн, именно его цель была в том, чтобы представить Мессию, представить Христа людям и сказать: «Вот Агнец Божий, за ним идите». Так как последовал Петр, Иоанн, Андрей. Помните, да, вот в Евангелии от Иоанна мы видим первых учеников Иоанна, которые перешли ко Христу. Эта же группа, в отличие от апостолов, остались с Иоанном. И разумеется, что они не обладали всей той полнотой веры, веры по благодати, оправданием, которые на тот момент уже много-много знали ученики Иисуса Христа. У них были небольшие намеки на славную благодать, которая исходила из Христа. Но они оставались в традициях иудаизма. Вот почему они приходят ко Христу и говорят: «Вы нарушаете пост. Почему вы не поститесь? Почему мы постимся?» Скорее всего, образ жизни Христа, его учение, его поведение в обществе стало вызывать некоторое напряжение. Мы это видели уже в 5 главе, когда Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон. Я не нарушить пришел закон, но исполнить его в точности». В этом была его цель. Почему он так отреагировал? Потому что он понимал реакцию людей. Он проповедует не так, как книжники и фарисеи, как наши священники. Он не читает заученные проповеди. Он абсолютно как-то, какой-то у него другой курс. Не приведет ли это в тупик? Я думаю, что Иоанновы ученики стали переживать что-то похожее, потому что они видели, что Христос дружит или свободно входит в дом мытарей, где там собирается группа грешных людей. В умах иудеев подобное поведение, посещение и дружба просто-напросто недопустимы. Раз он позволяет себе такой образ жизни, с ним что-то не в порядке. И мы снова и снова будем видеть и останавливаться на тех моментах, когда Христос провоцирует ум людей, когда Он в субботу исцеляет, когда Он в субботу, там, они кушают, когда множество таких вещей, которые в том обществе, в то время было под запретом, под табу, с одной простой целью, чтобы обратить внимание на первопричину радости, истины, абсолютный эталон смысла и счастья жизни. Что касается самой темы, Мы будем идти стих за стихом насчет поста. Если вы внимательно изучаете Ветхий Завет, вы обратите внимание, что Богом заповедан пост только один раз в год. Книга Левит, 16 глава, с 29 по 31 стих. Это маленький намек на то, когда появился впервые пост. И там используется слово «смиряйте души ваши». Раз в год нужно было людям делать переоценку в своей жизни и от чистого сердца приходить к Богу в исповедании своих грехов, выражать свою любовь и зависимость от Него. Но за 150 лет до рождения Иисуса Христа появилась эта группа фарисеев. Кто забыл, я напомню, что по-еврейски слово «фарисей» значит «отделенный». Этим самым они бросили обществу вызов. Мы отделяем себя от вас для того, чтобы продемонстрировать чистоту поклонения Богу на основании Писания. И вся их жизнь состояла из того, что они ограждали закон Божий. Если было 10 заповедей и потом 365 постановлений и правил библейских, то они это умножили еще в несколько раз больше, полагая, что если человек будет в точности соблюдать все наши предписания, например, придя с рынка, нужно будет мыть руки, и вся семья или все общество знает, что это за ритуал, как мыть, какой температуры, например, должна быть вода, а под каким градусом нужно держать этот вот умывальницу, с какой руки начинать руки вытирать, в какую сторону или в какой градус, там на север, на юг или на восток против язычников каплять и стряхивать. В общем, могло быть столько глупейших вещей, но они их точно соблюдали. Для чего? Для того, чтобы если ты будешь это нарушать, или вернее соблюдать, ты не нарушишь эти 10 заповедей. Но они обросли вот этими правилами, и они стали выше, чем сами эти 10 заповедей. Им было абсолютно безразлично смотреть на страдающего человека в субботу, которого исцеляют, и не испытать радость от того, что он пережил исцеление. Их больше оскорбляло и раздражало. Как ты в этот день можешь это сделать? Но когда их коровка падала в яму или овца, тогда можно было сделать исключение. Но это же мое. Но она же меня кормит. Ну а как так ее оставить до следующего дня? Но этот случай, эти номера со Христом не проходили. И он не тот был, кто просто молча будет улыбаться, говорит, ладно, вот такие мы все, будем любить такие, какие мы есть, принимать такие, какие мы есть, все мы такие с недостатками, ничего подобного. И вы помните уже из притчи, которую Иисус рассказал, что в храме молился фарисей и мытарь. Мы обратим внимание просто на некоторые слова и фразы этого фарисея. Он с бахвальством таким предстоит пред Богом. В отличие от мытаря, который пал ниц и ударял себя в грудь в покаянии, говорил, Господи, помилуй меня. А этот стоял, поднял руки к небу и говорит, Господи, вот я пред Тобою. Вообще странная подача похвалы. Зачем тебе тогда нужен Бог, если ты сам собой наслаждаешься? Я 2 раза в неделю пощусь. Хотя Бог определил 1 раз пост в год. Знаете, что за пост был 2-разовый в неделю? Во вторник и в четверг, именно в рыночные дни. Чуть-чуть не совпадает с нашими рыночными днями. В эти дни они избрали пост. И чаще всего мы говорили об этом подробно, когда изучали 6 главу Матфея. Но они делали это на показуху. И вот ученики Иоанна Крестителя подходят и говорят, а в чем с вами проблема? Почему вы не поститесь? Пост всегда предполагал сокрушение пред Богом. Пост всегда предполагал очищение души своей. Он всегда вызывал у людей состояние уныния, это отсутствие пищи. Человек ограничивает из своей жизни все, чтобы сердце свое сосредоточить пред Господом. И они это делали, они голодали. Но их главная цель была продемонстрировать свою набожность, получить аплодисменты в обществе, показать свою какую-то псевдо духовность, затмить собою Бога, создать ореол славы элиты этого общества. И вот на этот крючок попали ученики Иоанна Крестителя. Приходят и упрекают Христа и говорят: почему вы этого не делаете? Другими словами, можно сказать, что общество израильское на тот момент, оно с головой было накрыто традиционализмом. Формализм, хитрость, лицемерие стало основой того, когда люди приходили в храм. Еще в период Исаии, вы помните, как Бог реагировал на их визиты храма? Я не буду читать, мы несколько раз буквально уже обращались к этому отрывку, но смотрите, как на правильные действия, которые совершали люди, приносили жертвы, реагирует Бог, потому что Он видел в их сердцах неправильное состояние. И Он говорит: тяжело мне нести это. Праздников ваших, торжеств ваших просто ненавидит душа моя. Трудно представить, что должно раздражить Бога настолько сильно, чтобы Он произнес эти слова. Долготерпеливый, многомилостивый, человеколюбивый Бог, который сказал: ненавидит душа моя свой народ, который приходил пред лицо Его в правильное место, в правильное время, с правильными действиями. И Он говорит: перестаньте, я закрываю свои уши, закрываю свои глаза от вас. Настолько низко пал Его народ, настолько примитивно они думали о Боге, что Ему ничего не надо. Ну, заставил нас приносить этих овец там, или являться пред лицо Его каждую субботу. Ну, будем ходить. Потому что так принято уже. Бог говорит: не ходите вообще сюда. Ненавидит моя душа всего этого. И вот люди подходят к этому Богу и говорят: а почему ты этого не делаешь? Почему ты учеников своих не обучаешь этим истинам? Мы увидим развитие вот этого диалога, к чему Христос хотел подвести людей. Но вы знаете, в наше время мы точно так же склонны жить в каком-то формализме, в каких-то традициях. Что касается нашей общины, может быть, ситуация обстоит несколько легче и лучше, потому что многие из вас свою христианскую жизнь начали с чистого листа, вы не были в каких-то законнических церквях, где у людей номер один, правило номер один – это принять традиции там, какого-то братства, традиции деноминации. Вас сначала обучат всем нюансам, кто был первым пастором, какие там были символы, какие были соборы, что там было принято. И вот вас введут в эту ауру этой истории. И потом, если вы согласны со всем этим, вы можете стать частью этой общины. Потом изучение Священного Писания. И многие люди до сих пор дискутируют: как так, точно, вот в этом вопросе Священное Писание стоит в оппозиции нашим традициям, что делать? К сожалению, чаша весов склоняется то, чтобы оставить традицию. Ну как так, за это наши отцы в тюрьмах сидели. И мы сейчас это просто так возьмем и отменим. И до сих пор в некоторых церквях идут бесконечные дискуссии насчет телевизора, например, или интернета, или одежды, косынок, косметики, обручальных колец, каких-то украшений. Бесконечные дебаты. И все они пытаются вот впихнуть в стандарты своего мышления, как это сделать на фоне современного там взгляда на жизнь, музыка, множество вещей. Многие люди страдают из-за этого. Многие люди испытывают напряжение в своей душе. Вы знаете, меня то же самое, то, что я перечислил, коснулось в свое время, когда я с радостью спасенного сердца пришел в общину, но увидел, что там, кроме проповеди Писания, есть свои модельеры, которые говорят, как нужно одеваться, какой длины должна быть юбка, какой должна быть прическа. Вот та прическа, которая на мне, она уже, я не знаю, еще до армии так стригся. Но в то время стриглись, ну знаете, вот была мода такая. И говорили: это мода, это по-мирски. Я не понимал, потому что эта мода пришла чуть-чуть позже, до того, когда у меня была такая прическа. А потом она точно так же быстро ушла. Но у меня такой же стиль прически остался. Но это было по-мирски. Меня хотели, а я говорил, ну предложите мне, как мне нужно стричься. Чубчик оставить тут выстричься сзади, как вот деток раньше стригли. А, вообще наголо постричься. Вот как? Прямой пробор сделать, вот так поднять. Вот как? Чтобы вам нравилось. Люди понимали, что это где-то абсурдно. Но с другой стороны, они ничего не могли предложить здравомыслящего. И когда это все скатывалось на какой-то примитивный уровень, люди понимали, да, но вот мы должны хоть как-то отличаться от мира. И отличались. Я помню, какая борьба была против телевизора. А общаясь с людьми, которые жили там в 50-е годы, они говорили, из церкви отлучали из-за того, что люди стали приобретать наручные часы. Носили вот такие, да, вот на цепочке часы. А, там, ну, кто-то, может быть, до сих пор кукушку на спине носит, это большую, древняя осталась, вот, сохранить традицию, не нарушая ничего. Моя жена была, вот когда с Аленой в Америке, я, кстати, их не встречал, я о них слышал, но они их видели в одном госпитале, есть такие амиши называются. Это из Европы переехавшие в эмиграцию люди, которых преследовали за веру. И их главный конек – сохранить традицию, традицию отцов, максимум удаляя себя от мира. Знаете, в чем их главное направление удаления? Не пользоваться электричеством. Не ездить никаким транспортом. Они вот делают свои поселения, они там передвигаются на гужевых повозках, ходят в большинстве пешком, у них одежда ни на каких молниях, только пуговки какие-то, прически, все. Вот такое вот, но они это сохраняют. Но некоторые говорят, знаете, что в их общинах, где нет электричества, когда заканчивается там поклонение Богу, они устраивают дискотеку. Ставят магнитофон на батарейках. Но зато вот слушай, понимаете, обходят все равно закон. Вот таких предрассудков, я просто удивляюсь, как Бог с высоты небес, обозревая всю землю, смотрит на детей своих и думает, что вас просквозило вот здесь, откуда вы взяли это? Почему вы заразились вот этим вот всем? Но это гордыня человеческая. А мы не такие, мы особенные. В нашей церкви будет вот так. Но я знаю этих людей, которые правильно одевались, правильно себя вели с точки зрения какого-то внутреннего канона. Но они впадали в блуд. Жены не подчинялись мужьям своим. Эти люди были алчные. Они никогда никакой копейки никуда не пожертвовали. Это люди были исполнены каких-то сплетен. А это не важно. Но зато, когда они приходили в Дом Божий, они были правильно одеты. Мы сегодня во многом унаследовали вот некий формализм или традиционализм, который становится где-то выше закона Божьего. Я хочу тут же упомянуть о другой крайности, неформальности, где люди говорят, ну, долой формализм, будем мы неформалами. И это как раз-таки постигло поколение христиан в начале 90-х годов. Но ни об одной, ни о другой крайности Христос не говорил. Неужели пред лицо Божье можно неформально явиться, скажем, в потертых штанах, в тапках на босу ногу или еще как-то, и этим самым сказать, ну какая Богу разница? Такого не должно быть. Потому что тот Бог, который входит в сердце человека, он его начинает обучать. Что значит быть приличным? Не я начинаю учить. Вы когда-нибудь помните последний раз, чтобы я проповедовал об одежде? Сестры, одевайтесь вот так, оденьте шлем спасения, вот, покрепче, вот, мужчины, застегнитесь, чтобы там вас не просквозило каким-то ветром учения, и множество каких-то этих моментов, чтобы вы почувствовали себя, вот это сила, так будем жить. Моя задача научить вас ходить свято пред лицом Бога. По крайней мере, преподнести вам это. Указать вам адрес, где вы найдете полноту и гармонию счастья. И Дух Божий, живущий в вас, Он укажет вам, что значит быть приличным в словах, в мыслях, в делах, в одежде. Я помню, когда начинались наши первые собрания 10 лет назад, как одевалась молодежь, как одевались люди, которые пришли из мира, у них не было, скажем, такого здравомыслящего гардероба, который бы не обтягивал там фигуру, непрозрачные какие-то там атрибутики такие, знаете, то, что привлекает внимание. Я не учил людей об этом. Быстренько переоденьтесь, как вы можете. Но когда люди месяц за месяцем постигали славу Божью, и гардеробы менялись, и чьи-то прически менялись, и поведение менялось. И люди, я хочу просто сказать, когда вы являетесь пред лицом Божиим, это не формальность и не неформальность, это здравый смысл. Вы будете одевать самое лучшее, что у вас есть. Вы будете чувствовать максимум лучших чувств, потому что вы являетесь пред лицом Божиим. Потому что, возьмем, друзья, я не планировал это говорить, но, например, если люди любят опаздывать, и всегда у них впритык какие-то важные житейские дела. Попробуйте хоть раз опоздать и на самолет. Он вас ждать не будет. Да? Логично. Попробуйте опоздать на какую-нибудь важную встречу к чиновнику. И начните его убеждать. А если вы несколько раз будете опаздывать? Вот из маленьких деталей складывается мое отношение к Богу, к поклонению. А мы не формалы. А что Богу надо, чтобы я там раньше приходил? Ему этого не надо. Ему надо сердце, влекомое им. А что Богу надо, чтобы я вот опрятно был одет? Ему это не надо. Ему надо сердце, влекомое им. И когда там есть внутри вот эта вот гармония, богопочитание, человек будет и прилично одеваться. Потому что он знает, моя одежда не должна вызывать ни похоть у других, ни надмевать мою гордость, что я лучше других. И в то же самое время я не буду ходить в одном и том же и на работе, и где-то там по хозяйству, и в церковь, и везде одинаково. Кому какое дело? Из таких маленьких нюансов состоит вся наша жизнь. И если мы говорим, что Бог смотрит на сердце, а потом на лицо, то именно наше лицо является отображением нашего сердца. Эта взаимосвязь очень тесная и очень логичная. Да, это так. Потому что во времена Христа фарисеи все поменяли. Сказали, если ты начнешь с внешности твоей, то тогда оно повлияет на твое сердце. Нет, это неправда. Влияние Бога на сердце, а потом оно влияет на внешность. И на поведение, и на пунктуальность, и на отношения с людьми, на все детали нашей жизни. Вот в такой ситуации оказался Христос, когда люди со своими традициями пришли и стали раздражать Его. Почему вы не поститесь? Давайте посмотрим на ответ Христа. Сказал им Иисус, 15 стих, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» Здесь Господь приводит три аргумента или три иллюстрации для того, чтобы дать этим людям, которые пришли как бы за ответом, мы хотим узнать твою аргументацию, почему вы так поступаете. Первый из них – это Христос подчеркивает несовместимость печали в дни свадьбы. Евреям это было понятно. В отличие от наших скромных свадеб, которые мы делаем несколько часов, евреи праздновали 7 дней. И это было на полную катушку. Люди продавали почти все свое имение для того, чтобы порадоваться этому, не для того, чтобы соседей удивить, но чтобы показать, это для нас самое-самое главное событие. И вот друзья жениха, они были ответственны за все это мероприятие. Они должны были все распланировать, кто приедет, когда приедет, где кого там в гости, если издалека приехали, поместить, что будет на столе, какая будет программа, как все будет заканчиваться, какие там песни, молитвы, все это лежало на их плечах. Это была целая группа людей. И для них это не было бременем, это было радостью. Почему? Они были рядом с этим женихом, с виновником этого торжества. Потому что свадьбу, день свадьбы назначал папа жениха. Невеста не знала, когда она придет. Вот образ нам, славянам, очень сложно понять, но для евреев, когда объясняли, что Христос, как жених, придет за невестой, когда не знает, то в израильской культуре так именно было. Она всегда должна была ждать. Она знала о помолвке, но она должна была ждать, что должен прийти ее жених в любой момент. И жениху папа говорит: в следующую пятницу или в четверг, день свадьбы, собирайся. Невеста еще не знает. Он внезапно приходит в дом и говорит: наступил день нашего брака, но там уже все готово. И вот друзья жениха, они были исполнены радости. И вот представьте себе, что прозвучало из уст Иисуса Христа. Вы представляете себе то, что я вас пригласил на свадьбу, и потом говорю: а теперь 7 дней будем поститься. Вот хорошее время подобрал. Ну, может быть, с экономической точки зрения это очень выгодно, такую свадьбу. Но быть мрачными в этот период, это просто, это контраст серьезнейший. Может быть, мы легче пережили бы, если бы вчера Леша сказал: вместо фуршета попастимся, поразмышляем там о жизни, дайте мне еще какие-то советы. Вот зачем нам? Будем духовными. Ну, было бы странновато, да, потому что так не принято. Может быть, это тоже часть культуры и традиций. Вот Христос апеллирует к этому и говорит: невозможно, чтобы в день брака, вот этого периода, друзья жениха просто были мрачными. Почему? Потому что я причина их радости. Говоря о себе, Христос показывает свое господство абсолютно на все века, друзья. Я хотел бы здесь остановиться и сказать, обратиться к тем людям, которые сегодня одиноки. На этот момент вы видите волю Бога, чтобы вы оставались в таком положении, как есть. И вы не печалились об этом положении, не печалились об этом состоянии. Но вы должны научиться радоваться и сделать Христа женихом своей души. Если это произойдет, и вы этого достигнете, вы осознаете, что такое счастье и полнота, когда рядом с вами этот жених. Об учениках Христос сказал: придет время, когда будет оторван от них, силой забран жених, тогда они будут плакать и печалиться. И это произошло. Иисус в другом Евангелии говорит: мир возрадуется, когда меня казнит и заберет от вас. Но вы возрыдаете, восплачете, вы будете в унынии. Но радуйтесь, я победил мир, я снова приду и буду не просто рядом с вами, я буду в вас. Дух Божий будет жить в вас. И это должно было быть причиной радости. Уже здесь есть намек на то, чтобы ученики Иоанна не просто примитивно смотрели на пост двухразовый в неделю, а подумали: почему ты говоришь о радости в этих пропорциях? Дай нам пережить эту радость. Я уверен, что в присутствии Христа ученики не ходили какие-то угрюмые. Не было у них какой-то неуверенности, что их кто-то разыгрывает, что все закончится каким-то тупиком, неясностью, туманностью. Они были уверены, среди них Мессия, жених, от которого исходят потоки жизни, смысла, величайшего содержания, где они могут испытывать настоящую радость. Друзья, если вам эта радость известна и понятна, вы должны просто вообразить себе, насколько счастливы были ученики, когда они, их глаза напрямую видели глаза своего Спасителя. Вторую иллюстрацию приводит Иисус. Это несовместимость старой одежды с новой заплатой. Давайте прочитаем 16 стих. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». Ну, замечают некоторые, что в те времена носили одежду или из шерсти, или из льна. И та, и другая ткань во время стирки, она сокращалась, да, она подскакивала и делалась меньше, чем была до стирки. И вот если была маленькая какая-то дырочка где-то на коленке протертая, и вот нашивали заплату, которая, разумеется, была больше, она должна была закрыть. И вот потом, когда опускали в воду, эта заплата сокращалась, И она рвала то, что было вокруг еще этой дырочки. Вот этот смысл. Христос этим хотел показать. Ваши старые традиции и взгляды я пришел не усовершенствовать и улучшать, а дать абсолютно качественно что-то новое. Невозможно совместить мое учение благодати, оправдание по вере, искупление с вашими традициями. Здесь Христос не выступает против закона Моисеева, потому что мы бы сами себе противоречили. Но Христос выступает исключительно против традиций людей, которые воздвигли их в ранг какого-то там богодухновенного закона. Сколько раз пытались люди совместить в церкви старую органную музыку и современную там рок-музыку? Знаете, чем это заканчивалось? Разделением церкви. Невозможно. Потому что одно поколение церкви живет и понимает, это классика, вот только так Бог касается сердца и проявляет себя. Молодежь говорит, это все древнее, средневековое, отсталое, оно не касается струн души. Давайте будем фокус ставить на ритм. Вот это настоящее проявление радости. Вот так будем. Потом церкви говорят, будем собираться в разное время. Вы утром, мы днем. И потом, в конце концов, идет разделение. Почему? Невозможно соединить два понятия в разных умах людей, чтобы вот это вот пересечение двух культур нашло между собой какое-то понимание. Христос, когда пришел со своим учением о благодати, о том, что Он спустился на уровень грешника, пришел в дом грешников, ест с ними из грязной посуды, оскверненной их грехами. Говори нам о Боге, что хочешь, но вот эту часть твоего учения, твоего образа жизни мы никогда не примем. Так рассуждали фарисеи. Да, мы тебя за руку не поймали на откровенном грехе, но мы видим, что ты нестандартно ведешь себя. Ты угроза для нас. Вот почему Христос говорит, если вы хотите взять мое учение и приклеить к себе, вот что с ним произойдет. Вам придется вашу одежду выбрасывать. Я не хочу этого делать. Я не пришел нарушать, причинять вам какую-то боль. Вам нравится? Носите. Я создам нечто качественное, абсолютно новое, понятное. Следующая иллюстрация. Несовместимость нового вина старыми мехами или бурдюками. Тогда вино хранили не в бутылках, не в бочках, а хранили в кожаных таких шитых бурдюках. Эластичность свежей кожи, она позволяла вину, которое бродит, расширяться. И оно достигало своего какого-то состояния, и тогда люди пользовались. Некоторые экономные люди, которые хотели сохранить или увеличить свой урожай и в старые мехи наливать новое вино, чаще всего оказывались в убытке. Потому что со временем эти мехи, они пересыхают, становятся хрупкими, ломкими, и новое вино, которое попадает туда, при процессе брожения, оно просто рвет все это. Это не были маленькие такие литровые вот такие мешочки. Это были громадные. С животного сдирали полностью шкуру, шея служила горловиной, а вот где ноги, все это просто герметически все перевязывалось, сохранялось, и вот в таких больших-больших мехах хранилось вино. Для сельскохозяйственного человека, который занимался виноделием и всеми другими вещами, которые Иисус апеллирует. Им было понятно, о чем Он говорит. И Он это предлагает к себе. Вы хотите мое учение налить ваши старые сосуды? В щепки разлетится. Я вспоминаю множество христиан, которые уверовали в тот период, в начале 90-х, о котором я уже упоминал, где традиционные церкви просто не готовы были принять этих людей, которые прославляли Бога так, как они хотят, которые молились, допустим, не в миноре таком, со слезами и вот в рыдании каком-то, а они в восторге сердца чуть-чуть громче говорили, говорили больше слов благодарности и словословия. Им делали замечания, говорят, у нас так не принято славить Бога. Вот интересно, да? У нас так не принято славить Бога. Принято ли вообще у вас славить Бога? И был один вообще такой случай, когда парень, который играл на фортепиано, прославлял Бога, прямо во время его выступления служитель церкви подошел и своей сильной рукой нажал ему на руку и сказал: а ну-ка тише играй. Вот так у нас принято. Это маленькие такие истории из большой этой панорамы законничества, где люди радуются вот этим правилам, и естественной жизни, где люди радуются Христу. Эти люди уходят из церквей. И Бог через них начинает образовывать новые общины. И, может быть, со временем там появятся свои традиции. Традиции — это неплохо. Вы знаете, что у нас есть тоже свои традиции? Ну, подумайте дома, какие у нас есть традиции. Если вам приходится задумываться о них, значит, они не являются выше Слова Божьего. Но они есть. И традиции должны помогать исполнять Слово Божие, но не нарушать и не быть между Богом и человеком. Так вот, Христос говорит, что новое вино должно вливаться в новые мехи. И этими сосудами, емкостями были ученики. В заключение этой истории, я вот что хотел бы, чтобы мы с вами сейчас сделали. Итог этого раздела: спасение Матфея, исцеление парализованного человека, история о традициях должна привести нас к тому, что причина радости духовной и физической жизни есть благословенный наш Спаситель Иисус Христос. Этот раздел должен привести нас к итогу, чтобы нам увидеть, в чем истинный признак христианина мы можем здесь увидеть. Первое. Подобно Матфею, истинный спасенный следует с радостью за своим Спасителем на условиях Спасителя. Друзья, я хочу еще раз обратить внимание. Если вы задаете себе вопрос, христианин ли я, Писание дает этот аргумент. Если вы следуете за Христом на Его условиях, значит, вы истинный христианин. Матфей – это иллюстрация того, что значит быть его последователем. Второе. Спасенный человек или христианин, подобно Матфею, приводит других людей ко Христу. И если человек пережил спасение, он на естественном уровне будет испытывать сострадание к тем, кто его еще не имеет. И он будет делать все для того, чтобы его родные, близкие, друзья, люди, с кем он соприкасается на работе, узнали о Христе и пришли к Нему. Если в вас этого побуждения нет, значит, ваша вера в опасности. Либо она уснула, либо покрылась коркой ржавчины, нужна какая-то специальная Божья жидкость, чтобы опять эти контакты привести в чувство, в действие. Что-то должно произойти, но это должно убеждать, что если я спасен, я хочу, чтобы мой дом был наполнен этими людьми, которые будут знать о Спасителе, то, что было в жизни у Матфея в том случае. И последнее. Настоящий христианин во главу угла ставит живые, радостные, естественные отношения с Богом в угоду или вопреки формальности и всяким каким-то традициям. Если вы приходите в церковь, братья и сестры, по привычке, зная, что в вашем календаре забит воскресный день и 2 часа вам нужно быть, вы привыкли к этому, вы грешите. Если вы поете не от сердца, не от души, вы грешите. Если вы слушаете проповедь и сами себя убеждаете в том, что вы уже устали, и вы не хотите вникать в Слово Божие, вы грешите. Это не просто нарушение этики, это грех пред Богом. И наоборот, настоящее христианство, оно включает в себя жизнь. Я иду сюда, потому что я хочу слышать больше и больше о моем Спасителе. Я сюда иду, потому что я хочу видеть моих братьев и сестер, которые так же спасены, как и я. Пусть мы разные, во многом не похожи, но это дети моего Отца, это мои братья и сестры, которые спасены таким же Отцом, и в них живет тот же Дух, что и во мне. Я пою Богу моему, и неважно, что вокруг меня происходит, я хочу Ему поклоняться. Но это не состояние просто предвоскресного дня. Это весь образ жизни. И нам нужно в этом пребывать. Нам нужно сделать свою жизнь, потому что Бог сделал для нас все, чтобы исключительно в Нем мы радовались в присутствии этого великолепного жениха. Излучайте эту радость естественно. Радость — это не просто продемонстрировать какую-то искусственную улыбку, всем говорить или показывать, или улыбаться, чтобы у вас спросили, а почему ты такой радостный? И вдруг у вас возможность появилась сказать Евангелие. Можно радоваться тогда, когда есть величайшие потери. Мы сегодня слышали стих об Иове. Он радовался чему? Тому, что я знаю, Искупитель мой жив, и Он восстановит мою распадающуюся плоть. Я знаю, что на небесах есть заступник, есть посредник. И во всем физическом разрушении внутри у него был Божий оазис. Его сердце было соединено с женихом, в присутствии которого он радовался. Мы часть этой большой семьи. И мы будем еще больше согрешать, если причина радости — Христос, который рядом с нами, и мы будем игнорировать Его и радоваться чему-то другому. Сделайте Христа женихом вашего сердца, вашей души, вашей жизни. Пусть все, что будет происходить в вашем сердце, исключительно будет отображать ту славу от того, что Он рядом с вами.